Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня.
Радиотелевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Сейчас мы в течение этого часа будем обсуждать проблемы большой политики, международные проблемы. И в центре нашего внимания вновь будет Ливия. Та Ливия, которая, в общем, 8 месяцев не оставляла все СМИ и держала в напряжении, что же будет далее в этой стране. Мы помним, что 20 октября Муаммар Каддафи был убит, а тот самый человек, который 42 года правил Ливией. И, соответственно, что теперь будет с этой страной, с этой нефтяной скважиной, как ее еще называют? Растащит ли по частям ливийского льва или он сожрет сам себя изнутри? Вот об этом будем говорить с нашими гостями в студии президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Алексей Подсыроп. Алексей Борисович, добрый день.
Добрый день.
А также с вами в прямом эфире заместитель редактора отдела международной и внутренней политики газеты «Комсомоль». «Правда» Андрей Баранов. Добрый день, Андрей Михайлович.
Здравствуйте.
И я, Елена Фонина. Сразу напомню нашим радиослушателям и телезрителям, что в течение этого часа вы можете также принимать участие в нашем разговоре. Для этого вам достаточно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. Но действительно, у тех, кто внимательно следил за событиями в Ливии, или у тех, кто слышал о них только так вот, где-то что-то, и по слухам, рождаются сомнения относительно того, что вся эта ситуация закончится очень быстро. Какие варианты развития событий могут быть?
Ну, их несколько. Например, наши западные партнеры утверждают, что теперь открылись самые наилучшие возможности для расцвета демократии на ливийской земле, причем не просто демократии, а именно демократии по западному образцу, свободные выборы, институты независимые власти друг от друга, свободная пресса и так далее. Есть второй вариант, который, конечно, более реалистичен, но гораздо более и ужасен в то же время. Это полный хаос, распад страны, гражданская война по принципу «все против всех». Тут и племена, тут и традиционные, так сказать, восточные и западные части Ливии, которые друг с другом, мягко говоря, не дружат, и все остальное. И, наконец, в этой ужасной каше могут, так сказать, получиться так, что наверх поднимутся радикальные исламисты. Это и Аль-Каида, и те движения, так сказать, сходные с ней, которые примыкают к ней, и постараются превратить Ливию в нечто подобное, я не знаю уж чему, но сделать ее новым очагом терроризма и обратить свои взоры либо на Израиль, либо на вот через Средиземное море, близкую Западную Европу, в частности, на Францию, которая самым активным образом участвовала в операции НАТО против режима Каддафи. Ну, вот такие основные, пожалуй, направления сейчас прослеживаются. Какой из них, наверное, будет иметь место быть, что называется, мы и обсудим с нашими гостями.
То есть, какой из вот этих вариантов развития событий вам кажется в данных условиях наиболее реалистичным?
Спасибо. Значит, ну, во-первых, подумаем о том насчет расцвета там западной демократии. Я не буду вдаваться подробно в эти проблемы, где демократия возможна, где она прививается с трудом. Есть просто такая вещь, как формирование гражданского общества. Ну, вот смотрите, Ирак. Американцы исходили из того, что достаточно построить Капитолий и Белый дом в Багдаде, и все будут наслаждаться демократией по-американски. Результат – 300 тысяч человек убитых в результате гражданской войны и так называемая фасадная демократия. В отношении Ливии я согласен с теми вариантами, которые вы предложили, или сомализация, что вполне возможно, или приход к власти.
То есть развитие
жестких...
по типу Сомали.
Да, конечно. Или приход к власти исламистов, радикальных исламистов, скорее не Аль-Каида, хотя Аль-Каида там тоже орудует, а ливийское исламское движение, бывшая ливийская исламская боевая группа, возглавляемая Бельхаджем.
Что есть не и... лучше.
Да, конечно, это, знаете, хрен редкий не слаще, естественно. Вот. И есть еще третий вариант. Это все-таки то, что они договорятся друг с другом, как в Ираке договорятся о разделе государственного пирога, и будет так называемая фасадная демократия. Никакой реальной демократии там при этом, естественно, не будет. Вот три варианта. С моей точки зрения, если им удастся удержать страну, раздираемую противоречиями между регионами, между племенами, между арабами и берберами, между секуляристами и исламистами, это будет чудом. Наиболее организованной силой, конечно, являются радикальные исламисты. Но многое будет определять соотношение сил и возможности договориться или невозможности договориться между ливийским исламским движением с одной стороны и крупнейшим племенем Варфала с другой. Вот такое у меня впечатление от того, что происходит.
Это было мнение Алексея Борисовича Пацероп. Он сейчас высказал свою точку зрения. Что думает Евгений Янович Сатановский по этому же поводу? А, кстати, вот по поводу Ирака, простите, буквально несколько дней назад появилась информация, что якобы вдова и дочь Каддафи как раз и собираются в Ираке найти убежище. Где же здесь в таком случае та самая демократия, установленная?
Эту информацию кто вбросил?
Понятно, все ясно.
То есть, источники, оказавшиеся анонимными.
Аннулируем. Нет, просто по всем средствам массовой информации, понятно, как новость номер один, 8 числа прокатилась как раз вот эта волна того, что, может быть, они укроются именно в этой стране.
До информации о прилете зеленых человечков в Москву.
То есть это на одном уровне, да, информация?
Ну, это менее вероятно. Гражданская война, которая отнюдь не исключает прихода на каких-то анклавов власти исламистов, точно так же, как и в Афганистане, и в Ираке, и в Сомали движение «Аш-Шабаб» большие территории захватило, вот и все, что ожидает Ливия. Демократия там, конечно, будет. А кто сказал, что демократия – это у вас британский парламент или американский конгресс? Демократия – это сначала право большинства, во всяком случае, на Ближнем Востоке, перебить меньшинство, в лучшем случае его ограбить. А потом лет за 300, 500, 800, может быть, в рамках войн, гражданских войн, чего-нибудь построить. Или развалиться и не построить ничего. Почему мы говорим о демократии вот в таких замечательных вещах?
Это не мы, это наши партнеры на Западе так говорят.
Гитлер к власти пришел демократическим путем. Сократа отравили демократическим путем. Демократия не панацея. Если вы дадите 100 дикарям и одному мудрецу право голосовать, так 100 против одного. Тоже у меня великое дело демократии. Мы так радуемся на эту тему часто. Что касается Ливии, там и такой демократии, конечно, не будет. Кто вооружен, тот и прав. Дальше все решает количество штыков, соответствующих бойцов. Руководство ПНС уже заговорило, это очень смешно, о незаконных вооруженных формированиях. Вот те самые боевики, которые уничтожали Каддафи, брали Триполи, тот же Абдельхаким Бельхадж. А с какой стати вот эти так называемый революционер, потому что никакой революции там не было, там был бунт, мятеж, гражданская война, интервенции и агрессии, в том числе со стороны Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, саудовцев, их подразделения там действовали, их инструктора там действовали, на их деньги там оружие перебрасывали, о чем мы вообще, они вообще Запад инициировали на все это безобразие. Ну и дальше все это будет продолжаться, потому что люди ушли за границу, их очень много. Деньги ушли за границу, от 10 до 15 миллиардов минимум. Внутри страны начинается в некоторых местах резня по принципу геноцида, как это было в Сирте. То есть, вот вы племя Каддафи, отлично, мы вас всех вырежем. Ну, немножко попытав, поизнасиловав. Кровную месть на Ближнем Востоке никто не отменял, и это будет очень надолго.
Значит, нас ждет, вернее, ливийцев ждет хаос. И на,
ну,
видимо,
что
долгие
их может ждать? Простите, а что происходит сейчас в Ираке? Ну, выведут оттуда американцев. Там что, не взлетит уровень войны всех против всех?
Взлетит,
что
конечно.
Ситуация в Афганистане? Нам что, что-то демонстрирует, кроме опять войны всех против всех, возвращения талибов? Вы убираете на Ближнем Востоке диктатора? Ну, замечательно, у вас или радикальные исламисты, или племенные вожди, и, ну, хорошо, диктатор один, он плохой, а те, которые после него придут, они лучше? Ну, убрали одного Каддафи, будет 10 тысяч маленьких Каддафи, убрал одного тигра,
вот,
получил 10 тысяч.
Кстати, еще жив Сейф Аль-Ислам, это сын, да, Каддафи, реванш определенный каддафийских сил возможен?
Реванш или не реванш, мы увидим, нет ничего невозможного. Чего точно невозможно, чтобы вся эта гражданская война остановилась. И я не верю в консенсус, там вот Маргелов какие-то замечательные слова говорил на тему того, что обязательно нужно, чтобы все стороны... Ну, после этого линчевали
Михаил
Каддафи.
Маргелов, председатель Международного комитета Совета Федерации.
Да, то есть мы кончили с любыми хорошими вариантами, о которых теоретически говорил наш МИД, их не бывает. А дальше все эти басмачи друг друга будут резать. Какие кого дорежут первыми, увидим.
У нас есть телефонный звонок. Вы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Виктор, а скажите, пожалуйста, а как там дела «Газпрома» и наших нефтяных компаний?
Вот
полностью.
Ох, Виктор, вы чуть-чуть нас опередили.
Вы прям как воду глядели. Мы как раз хотели-то и спросить, вот на фоне всего этого жуткого безобразия, которое там теперь будет, нам-то что делать? Россия все там потеряла? Надо уходить оттуда? Или пытаться в этой мутной воде что-то ловить, какую-то рыбку? Как вы полагаете, наши уважаемые эксперты?
Нет, уходить не надо. Нужно пытаться сохранить свои позиции, естественно.
А я напомню, что у нас были там контракты нефтяных компаний, РЖД, который строил магистраль из Триполи в Бенгази, если не ошибаюсь. Ну и были, конечно, военные контракты, о которых, видимо, надо сейчас забыть.
Простите, сразу...
По разным оценкам от 4 до 8 миллиардов долларов, кажется так. Оценки разные.
Вы говорите о том, что нужно сохранить. А с кем переговоры вести, с кем договариваться?
Ну, в настоящий, знаете, с кем, кто будет. В настоящий момент все-таки у власти находится Переходный национальный совет, с которым мы поддерживаем дипотношения. Ведь нельзя занимать позицию и не трать кум и силу, спускаясь на дно. Другое дело, насколько бороться нужно всегда и бороться до конца. Другой вопрос, насколько это реально. Ну, вот смотрите, с одной стороны, Абдель-Джалиль, председатель ПНС, делает заявление о том, что все старые контракты будут соблюдены, но при этом добавляет, если в них не будет коррупционной составляющей. Это дает очень широкое поле для маневра. Вот. У кого найдут коррупционную составляющую, у кого не найдут. Второе. Вот были сообщения, что когда Леви, советник Саркози, находился в Бенгази, то он договорился о том, что 30% новых контрактов, после того, как будет приватизирована национальная нефтяная корпорация, она была государственной, Каддафи, будут отданы, 1/3 контрактов будет отдано французам. Сам, потом это опровергали, так это или не так, неизвестно, но такие сообщения были. Теперь сам Абдель-Джалиль открыто говорил, и причем неоднократно, что предпочтения будут отдаваться тем странам, которые нас поддержали, то есть кто участвовал в интервенции. В этом отношении, я думаю, что при самом благоприятном раскладе, при самом благоприятном, максимум, на что мы можем рассчитывать, это сохранить наши старые контракты. Это максимум, я повторяю.
Судя по тому, что Евгений Янович чихнул, чем подтвердил то, что он согласен, все-таки, тем не менее, уточнения будут. Вот каким образом Россия отвоюет?
Во-первых, для того, чтобы отвоевать?
Позиции?
Никаким.
Собираетесь
воевать там?
Нет, отвоевать в переносном смысле. Переходить к решительным действиям.
Спасибо хоть на этом, потому что не надо переходить к решительным действиям по русской поговорке о том, что не надо нос совать туда, куда умные люди чего более интимного не совали. Надо быть умным и осторожным. Чего мы, впрочем, там и делали, поскольку мы не ставили ни на какую из лошадей, было совершенно неясно, чем это все кончится, и это была не наша игра. «Газпром» свою сохранит, потому что у него 49% в немецкой фирме «Винтерхалл», которая, собственно говоря, там работает. Чего у нас с западниками на совладение или на субподряде? Ну, все замечательно, немцы работают, мы за ними свои деньги отобьем. Все остальное вилами по воде писано. Коррупционная составляющая на Ближнем Востоке не существует только в контрактах, которых нет. Поэтому чего тут говорить? Чего надо, то и найдут. А даже если бы и не было, так и нашли.
Это для Запада коррупция, для них взятка, и для нас тоже, может быть, элемент культуры. Так что...
Давайте в данном случае не будем так радоваться по поводу Запада, потому что те чемоданы, которые возят на Елисейские поля из Ливана, 50 миллионов, о которых говорил Сайфуль-Ислам в качестве предвыборного подарка господину Саркози, что его особенно раздражило, и много чего другого по англичанам, по итальянцам. Ну, там такие очень честные глаза. Да, вам глядят в глаза с выражением абсолютное желание борьбы с коррупцией. Значит, на самом деле, скорее всего, да, потеряем и довольно много, но потерять может только то, что вы имеете. У нас довольно слабые позиции не потому, что вот мы плохо работаем, чего можем, то и делаем. У нас военные базы не стоят. У нас военспецы, слава богу, больше во всех этих странах, в их войнах не участвуют. А когда-то, кстати, участвовали. Даже между Ливией и Египтом, когда шел военный конфликт, и с той, и с другой стороны были наши военные специалисты. Вот было замечательно. Консультировали.
Нет, вы не согласны? Неправильно. Я в это время как раз работал в Ливии, и я прошу извинить. Угу. Но, насколько мне известно, с египетской стороны наши специалисты не участвовали. С нашей стороны, и я подтверждаю это на собственном опыте, и это подтверждает Егорин, который был позже замдиректора ИВРАН, и сейчас возглавляет этот центр «Российско-арабский диалог». Он тогда был советником в Триполи, и мы работали вместе с ним, то есть в одном посольстве. И он в своей книге пишет, что сначала ливийцы вообще нас отстранили, затем стали спрашивать советов, как быть, когда египтяне бомбят базу Насара, мы ничего не можем сделать, это под Тобруком. Наши, пишет про это Егорин, и это было так действительно, сказали, что поставьте там-то и там-то шилки. чтобы заставить
египетский монарх подняться вверх. Мне как раз те, кто сидел с египетской стороны и общался с египтянами, рассказывали свою версию событий, как они рекомендовали, чего там бомбить в Ливии.
Это часто. Сейчас действительно наши специалисты.
Вот сейчас нет. Поэтому что можем, то и отобьем. На самом деле, надо понять простую вещь. Идет большой передел арабского мира и исламского мира в целом. В том числе в большой игре киплинговской часть фигур стала игроками. Саудовцы, катарцы – это игроки. И они сегодня за спиной у французов, англичан, американцев очень активны. У них совершенно свои цели. И поэтому отнюдь не обязательно вы можете вообще понять, с кем вам надо договариваться о чем угодно. Ну, поглядим. Во всяком случае, вбивать туда безумные деньги, чтобы нам что-нибудь обещали, а потом эти деньги утонули там тоже – это точно не стоит.
Евгений Янович, вы знаете, я более чем уверена, что наши радиослушатели и телезрители, в общем, придерживаются и другой точки зрения. А именно, я сейчас объясню, что я имею в виду, когда вы сказали, что Россия должна на это смотреть со стороны и, соответственно, не вмешиваться особо сильно. Еще на первом этапе, когда не очень было понятно, что и как будет развиваться конфликт в Ливии, наши слушатели и телезрители говорили о том, что почему, собственно, Россия вот поступает именно так, как вы говорите. Она не принимает какие-то конкретные действия, шаги, решения, заявления, еще что-то. Ну вот требует какой-то активности.
Требования активности. Я бы рекомендовал бромистые соединения, сон на свежем воздухе, прогулки.
Это в войсковых частях советского времени.
Успокоение? Все. Нет. В лечебных заведениях для людей с нервными дефинициями тоже есть так. Значит, смотрите, активность зачем? Мы уже один раз потеряли Советский Союз. Очень недавно. Если кто-то забыл, это было 20 лет назад. Нет, и слушатель, и зритель. У нас в арабском мире, в Африке, в Латинской Америке, вот в третьем мире осталось в качестве результатов нашей активности порядка 160 миллиардов долларов деньгами и около 100 миллиардов имуществ. Старыми, тяжелыми, вот все, что мы на нефти и газе заработали, вот все там осталось. Горбачеву не хватило 35 миллиардов, чтобы Союз не обанкротился. Поэтому я задаю простой вопрос. Ребят, вам еще надо в это кино? Из-за чего? Второй раз за 100 лет было. Третий раз, что ли, хочется. Российская империя тоже за братушек сербов рвалась на Балканы. Результат мы тоже помним. Но сколько можно наступать на одни и те же грабли? И главное, зачем? Чтобы получить на короткий период глубокое внутреннее удовлетворение? Чтобы распилить откаты и поделить взятки? Чтобы почувствовать себя сверхдержавой? Может быть, РАУЖД проложит железные дороги по российской территории, чтобы страна не развалилась, это лет через 20. Может быть, эти деньги инвестировать внутрь России? Никогда не приходило в голову.
А вот давайте мы в том числе и наших радиослушателей и телезрителей спросим о том же, что делать России в этих исторических условиях. 8 800 200 ровно 9702. После перерыва продолжим.
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня.
Тема дня.
По-прежнему в прямом эфире радио и телевидение «Комсомольская правда» приветствует своих радиослушателей и телезрителей. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. И говорим мы до завершения этого часа о том, каковы перспективы развития событий в Ливии и, соответственно, что должна делать Россия в этих условиях и в самом регионе, ну и, соответственно, в этой отдельно взятой стране. Итак, в студии президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Алексей Подсыруб, ну а также заместитель редактора отдела международной и внутренней политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов и я, Елена Фонина. Давайте мы напомним нашим радиослушателям и телезрителям, каков вопрос, собственно, какой вопрос мы адресовали вам. Как вы думаете, что в данных условиях делать России? Ну а далее уже свои варианты ответа, пожалуйста, предлагайте. 8 800 200 ровно 9702. Вам тот же самый вопрос, Алексей Борисович. Поскольку Евгений Янович до перерыва все-таки высказал свое мнение относительно того...
И мы так поняли, что у вас есть некоторые свои соображения, которые не совсем совпадают.
При всем моем очень глубоком уважении к Евгению Яновичу, которого я знаю, как он мне в течение многих лет, и с которым мы великолепно сотрудничаем в рамках Института Ближнего Востока, Института Востоковедения, я все-таки позволю себе не полностью согласиться. Понимаете, вот то, о чем вы говорите, это политика изоляционизма. Для России она невозможна. В силу нашего геополитического положения, когда мы занимаем территорию от Норвегии до Соединенных Штатов, я имею в виду Аляску, да. среди тех районов, которые для нас имеют жизненно важное значение, с моей точки зрения, это Ближний Восток и Северная Африка тоже. Другое дело, что я согласен, что нам не нужно пытаться прыгнуть выше своего роста и, так сказать, тратить... выбиваться из сил, прилагая усилия. Но мы не можем занимать пассивную политику. В рамках имеющихся у нас возможностей мы должны действовать. Вот смотрите, да, в отношении Ливии, мне кажется, мы заняли позицию слишком пассивную. Могли бы быть и поактивнее. Я имею в виду в дипломатическом плане. К счастью, мы второй раз на эти грабли не наступили. И сейчас то, что касается Сирии, мы дипломатически действуем достаточно активно. Что касается того, что вот вы говорили, что РЖД должны устроить железные дороги больше в России, я с вами полностью согласен. Но пока оно в России не строит, пусть строит хотя бы в Ливии или в Сирии там, или еще где-то.
Ай, вопрос... Вы знаете, очень просто и хорошо говорить. Вы знаете, поскольку мы ни бельмеса не делаем у себя дома, давайте мы обустроим соседей. Мы уже обустроили полпланеты за последние лет 150. И вопрос о том, что политика изоляционизма есть им плохо, абсолютно правильно, после того, как у вас внутри страны проложены дороги, построены больницы, налажена жизнь населения хотя бы на том уровне, в глубинке, который обеспечил Каддафи. После этого, конечно, занимайтесь чем угодно, радуйтесь этому. На сегодняшний день мы видим простую вещь. Бывшие провинции Российской империи, которым повезло оказаться Финляндией, Польшей, Аляской, даже Аляской в ее нетропическом климате, демонстрируют немножко другой уровень дорожного полотна, немножко другую инфраструктуру, и это в огромной мере происходит.
Понимаете, если бы Финляндия была по размерам такая, как Россия, я не уверен, что у нее было бы такое же дорожное полотно, какое оно есть сейчас.
Вы знаете, если бы у бабушки были усы и колеса, она была бы байкером.
Но Финляндия значительно меньше, чем Россия. Потом РЖД все-таки кое-что делает. Не бельмеса, я бы не стал так говорить.
Потом, Евгений Ильич, простите, а что, Ливия была содержанкой у России?
А потом пока
мы... Когда у вас деньги остались в стране, и вы их не получили, то это означает простую вещь. Вы или очень плохо рассчитывали контракты, ну, тямы не хватило, или вы стратегию построили своей торговли неправильно. Рекомендую только одно. Давайте посмотрим на соседний Китай, не самую, на самом деле, маленькую страну. Угу. Посмотрим на то, в каком соотношении, и он ресурсно не избыточен, как мы, а ресурсно недостаточен. Качается всего мира чего угодно, в том числе и нефть, и газ ему необходим, потому что у него этого внутри нету. И давайте посмотрим на тамошнюю инфраструктуру, на портовые проекты, на дорожные проекты. Ну, и давайте... на то, как Китай работает в Африке и в арабском мире. Чем это подкреплено и теряет ли он? Ой, боюсь, что не теряет, внимательно наблюдая за этим. Поэтому вопрос не в том, что мы чего-то должны. Вопрос в том, что интересы ведомств, интересы специалистов, интересы отдельно взятых чиновников – это одна стезя. А интересы государства все-таки – это сумма прописью в конце. И если у вас плюс, вы молодец, да, а если минус,
проблема
извините.
Проблема в том, что интересы государства определяют как конкретно находящиеся у власти чиновники в данный исторический момент.
За это зарплату у нас получает президент, премьер-министр и некоторое количество других руководителей в правительстве. Пока еще у нас небольшое правительство, которое там как Мавроди, ты не халявщик, ты партнер, а все-таки правительство, которое за что-то отвечает, вот... Честно говоря, понятно. Это их работа.
Давайте дадим возможность нашим радиослушателям и телезрителям принять участие в нашем разговоре. У нас телефонные звонки. Вы в эфире, пожалуйста, ваше мнение.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы возразить Евгению Ульяновичу по поводу того, что вот он сказал про Сербию, что он сказал про Ливию и про все эти наши беды, которые знают случились.
Я вас поправлю, не про Сербию, про Сирию. Ну, это так.
Нет, Сербия.
Нет, он и Сербию упомянул.
В свое время упомянул.
Да, значит, я хочу сказать, что в Сербию тогда Россия полезла не потому, что не за братушек, а за свои интересы в Средиземном море. Значит, если мы не участвуем в игре, как игроки, то будут нафиг играть. И так, то, что вы говорите, это совершенно, это просто, я не знаю, как это может аналитик такие вещи говорить.
Ну, вот так вот может. Спасибо.
Давайте маленький ответ все-таки.
Когда у вас там поворотник, по-моему, забыл.
Ворвались за свои интересы в Средиземноморье, как вы говорите, за Сербию. У нас эскадра стояла в Ницце. И вообще-то говоря, город был как бы русским. А результат известен.
Ницца?
Ницца. Смотрите, там проездите, да, чьи там были дворцы и недвижимость, что за собор там стоял. Это был город фактически русской эскадры. Поэтому наши интересы в Средиземноморье, когда мы ворвались в абсолютно ненужную Первую мировую войну, были более чем защищены, и не только в Средиземноморье. Уроки надо извлекать не только там аналитикам, но хотя бы в курсе средней школы надо смотреть результаты русско-японской войны, Первой мировой войны и понимать, чем это для нас кончалось, причем для всей страны невероятной кровью и распадом государства. А, конечно, радоваться тому, что мы там радостно попытались помочь на Балканах, так мы и Болгарию построили ценой бешеной крови. Обе мировые войны Болгария была против России. Что, это тоже неизвестно?
Вторую мировую войну, правда, не воевала.
Вы знаете, я не хочу, я прошу извинить, я не хочу влезать глубоко в историю, в причины Первой мировой войны. Кстати говоря, это было не за... Если брать самое начало, то здесь был конфликт из-за Балкана, не из Средиземного моря. И войну толкала нас Германия. И нас, и австро-венгров, и французов, считая, что она потеряет время. Иначе время работает против нее. Не забудьте, что Германия объявила войну России, а не наоборот. Мы же сказали сербам, принимайте весь ультиматум Австро-Венгрии, кроме одного пункта. Но
это мы немножко
дело, наверное, не в этом, понимаете? Опять же, мы не можем проводить политику, давайте ничего не делать в окружающих странах, пока мы не построим, грубо говоря, железные или шоссейные дороги в России.
Не будут, потому что
это невозможно. Или ты участвуешь в игре, или ты становишься субъектом этой игры.
Ты банкрот, и ты уже ни в какой игре не участвуешь, потому что ты по копеечкам разменял все, что у тебя было. И это хорошо.
Большая игра конца 19 века за Среднюю Азию. Вы правильно делали царской России, что шла туда на юг? Или неправильно? Без фактора Горбачева только.
Когда Александр II, лучший из правителей дома Романовых, который у нас был, шел на свои войны, так он их выигрывал. Когда Николай II, худший из правителей дома Романовых, которого он имел, шел на свои войны, так он их проигрывал.
В людях, а не в интересах государства и в интересах геополитики.
Как вы справедливо заметили. Каждый интерес реализуют конкретные люди.
Тогда лучше вообще ничего не делать, потому что придет Иван Иванович, который все обгадит.
Так вот, профессионал, князь Герчаков, в частности, после Крымской войны, когда говорил, что Россия сосредотачивается, это и было той политикой, которая говорила, что вам сначала надо силы накопить, если они у вас отсутствуют. Вам, если вы хотите куда-то вмешиваться, вам надо вмешалку построить. А уж когда она у вас есть,
понятно.
Вот то тогда и вмешивайтесь. То есть вмешалки нет? Вот давайте расставим точки над «и».
Скорости реально другие нет. В 21 веке, чем в 19-м. Пока мы будем сосредотачиваться, они уйдут далеко
Андрей
вперед.
Андрей Михайлович, вот Евгений Ильич сказал, ошибаюсь, что в России нет вмешалки. Вот той самой, о которой сейчас шла речь. То есть сил у нас, проще говоря, не хватает для того, чтобы...
Инструментов нет. Сил-то у нас много, но еще раз повторяю. Силы, если у вас не существует внутри страны инфраструктуры, все ваше желание выглядеть великой державой смешно, поскольку вы не великая страна, а большая.
Ну, хорошо.
И после того, как вас поделят...
При Брежневе тоже с инфраструктуркой это было не очень хорошо, но великой державой нас все считали, и действительно...
Да мало ли супердержавы.
Как-то мало ли. Все на земле считали нас великой державой.
Результат?
Вплоть до заклятых. Результат сделали люди.
Беловежская пущь?
Вы знаете, какие люди, какой результат сделали.
Знаю. Знаете, вот это результат того, что страна перенапряглась на внешних направлениях, щеки надула и лопнула, как та лягушка, пытавшаяся стать быком.
Так можно всегда объяснить чем-то, вот случившееся в последнее время, все предыдущее назвать неправильно.
Повторим
мозгом.
Еще раз, белый человек не наступает дважды на одни и те же грабли. Но если, конечно, хочется набивать те же самые шишки, то в рамках...
Это вы говорите про Вашингтон, который влез в Ирак, Афганистан,
чуть в Ливию. Я не говорю, что в Вашингтоне сидят умные люди. Вообще говоря, качества, которые необходимы для того, чтобы стать профессиональным и хорошим президентом США, чисто противоположное тому, чтобы выиграть президентские выборы и стать президентом США, что мы сейчас на кенийском юноше и видим. А более того, мы с вами, кажется, не в Вашингтоне сидим, правда? Можно я не буду вот волноваться за то, что он будет в Вашингтоне?
Нет, это не моя проблема. Я вам скажу, по-человечески несколько обидно, когда вы так это вот это все... Это все не годится. И, поскольку меня интересует... Белые люди не наступают на те же самые грабли. Если вы имеете в виду, так сказать, расовую принадлежность нынешнего президента Соединенных Штатов,
не, то давай вашу шутку оценим.
А потом Барак Обама говорит о том, что победоносно завершена операция в Ливии, в Ираке и прочее, прочее, прочее.
Говорить никто не мешает. Ребят, вам хочется опять играть или выиграть? Это две большие разницы.
Играть, чтобы выигрывать, нам хочется.
Надо начинать шахматную партию для того, чтобы в ней выиграть. А если
учиться
взять
играть в шахматные вам не надо перед тем, как идти на серьезную игру?
А давайте слушатели наших все-таки, да, телезрителей, давайте спросим об этом. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Вадим Сергеевич беспокоит.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я думаю, что в первую очередь надо бы позаботиться о том, что, пользуясь ситуацией, как можно выше задирать цены на нефть и на газ. Вот, и поберечь карманы соотечественников, а также Украины и Белоруссии, не утряхивать из них все, как говорится, вместе с душою последнее. Вот, а Анисов там, о своей собственности, пусть беспокоятся наши олигархи, у которых и в Испании там, и где-то там еще Эйзенштейны, свои усадьбы и дачи, пусть они в первую очередь беспокоятся о своей собственности и лезут туда, если их, как говорится, начнут... как это называется, конфисковывать там имущество или еще каким-то образом. Нечего.
Спасибо огромное. Золотые две минуты слова. У нас остаются в эфире. Так, давайте, пожалуйста.
Хорошо. Вы знаете, такой подход, он, может быть, не совсем правомерен. Да, я согласен. Пусть они беспокоятся о своих виллах и так далее. Но учтите, что наше сотрудничество с другими странами, в том числе с арабскими, в том числе и с Ливией, это дает рабочие места, это дает загрузку промышленности, это экономит нашу собственную нефть. Про это тоже не забывайте. Запасы, которые не безграничны. Угу. И еще вот хотелось бы отметить, что нельзя сводить причины краха Советского Союза к внешнему перенапряжению только. Было много факторов. Главное – социалистическая система. Система государственного регулирования прошла пик, как любая система. Есть подъем, есть пик, есть спад. Выработала свои возможности. Да, перенапряжение внешних сил свою роль сыграло. Но это был далеко не единственный и, наверное, даже не решающий факт.
Я напомню, что это был ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Алексей Борисович Пацирок. Что на это ответит президент Института Ближнего Востока Евгений Янович Сатановский?
Одна минута у нас. Часа три и подробно разберем ситуацию. Алексей Борисович, как всегда, прав по-своему, я по-своему. О своей стране надо думать, чужие и без нас прорастут.
Чем?
А хоть верблюжьей колючкой, хоть травой. Честно говоря, еще раз повторяю, меня свой огород волнует. Когда он будет обустроен, я с удовольствием пойду на внешний рынок.
Если эти внешние соседние страны станут нам враждебными, когда мы
чего
это
бы ради, с
потому что у нас
бодуна?
Есть, как вы сказали, как вы сказали, есть ресурсы, вода, лес, территории, а у них этого нет. У нас жить надо будет. И лет через 40-50...
Ливийцы к нам пойдут.
Нет, не
ливийцы.
Нет, не ливийцы.
Мы такие красивые и обустроенные, а они
а
такие...
А пойдут те, которые сейчас сели на Ливию, на все остальные страны, Запад и китайцы, если хотите, мое мнение. Плюс исламское зеленое знамя пророка там будет свои дела
делать.
А вот плюс
действительно будет большой проблемой, с китайцами никаких проблем не будет, а с Западом давайте посмотрим, останется ли Запад со своей политикой через 50 лет.
Спасибо огромное нашим экспертам и гостям. В студии также были Андрей Баранов и я, Елена Фонина. Спасибо всем, кто звонил.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.